Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы сегодня проводим последнюю беседу, посвященную заболеваниям легких. И эта беседа будет посвящена бронхиальной астме, и мы подведем определенный итог нашей пульмонологической школе, циклу передач, посвященных заболеваниям органов дыхания. И, как я уже сказал, последняя передача будет посвящена бронхиальной астме, заболеванию, как мы ниже с вами услышим, достаточно распространенному и встречающемуся достаточно нередко. Вместе с тем, в отношении бронхиальной астмы существует большое количество предубеждений. Одно из самых главных – это то, что это достаточно грозное заболевание, неизлечимое, и люди этого диагноза, как правило, боятся. Вместе с тем, психологически, конечно, нужно совершенно поменять настроение на уровне современного развития медицины в отношении бронхиальной астмы, потому как установленный этот диагноз не должен человека пугать. Болезнь поддается лечению в подавляющем большинстве хорошо, хотя, безусловно, есть и сложные формы заболевания, требующие серьезного контроля. Весь момент успеха связан с тем, насколько быстро устанавливается диагноз, как правильно подбирается лечение и насколько лечение это полностью выполняется человеком. Ну, это основные составляющие в качестве вступления. Сама же по себе бронхиальная астма есть хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, в котором принимают участие различные воспалительные клетки, элементы. Причем основной характеристикой воспаления является так называемая эозинофильная или аллергическое воспаление. Если очень упрощенно говорить, большая часть форм бронхиальной астмы, а нужно понимать, что все-таки бронхиальная астма – это на современном этапе развития медицины собирательное понятие, в которое включают разные формы, имеющие разные причины, разные патогенезы развития, но имеющие единые принципы проявления и лечения. Так вот, все-таки основополагающим и наиболее часто встречающимся элементом воспаления при бронхиальной астме является так называемое аллергическое воспаление дыхательных путей. Если позволительно упростить, то для более понятной ситуации можно сказать, что то, что человек видит в качестве аллергии на коже, то при бронхиальной астме происходит в дыхательных путях, в бронхах различного калибра. Из этого становится понятным, что аллергические заболевания, аллергия сама по себе как процесс при бронхиальной астме, они очень близки, тождественны, имеют достаточно общие корни, а иногда принципы лечения, принципы ведения. Само по себе хроническое аллергическое воспаление в дыхательных путях, оно приводит к развитию повышенной реактивности бронхов, то есть бронхи реагируют избыточно сильно в виде спазма мускулатуры, в виде повышенной секреции на самые различные факторы и стимулы. Это может быть и физическая нагрузка, и холодный воздух, и, собственно, само по себе проникновение аллергенов в дыхательные пути. И сама по себе эта бронхиальная повышенная чувствительность, гиперреактивность приводит, собственно, к эпизодам нарушения проходимости бронхиальных путей внешними факторами или внешними симптомами нарушения проходимости бронхиальных путей являются, собственно, свистящие хрипы, когда воздух через суженные бронхиальные пути проходит под высоким давлением и уже с различными звуковыми феноменами, отдышка в силу пониженного воздушного потока и пониженной поступление кислорода из-за спазма бронхов, чувство заложенности в груди или кашля как рефлекса на сам по себе процесс воспаления в дыхательных путей. Причем достаточно характерно, что это заболевание особенно часто проявляется по ночам или ранним утром, хотя не обязательно, но вот именно ночные симптомы хрипов, одышки, чувство заложенности в груди и кашля, они являются наиболее типичными и наиболее показательными. Или эти симптомы могут наиболее часто встречаться ранним утром. Эти эпизоды обычно связаны с распространенной, но изменяющейся по своей выраженности именно обструкцией сужения дыхательных путей в легких. Причем самый важный момент, что при бронхиальной астме это сужение, оно обратимо, то есть оно поддается хорошо бронхиальным препаратам, применяемым при бронхиальной астме, так называемым различным препаратам, снимающим спазм бронхов. И это один из важных моментов, который отличает бронхиальную астму от, скажем, хронического бронхита, когда те или иные процессы воспаления, происходящие в бронхах, они малообратимы, они не так быстро проходят и не так быстро поддаются лечению. По тем данным, которые публикуются специалистами о распространенности бронхиальной астмы, можно сделать вывод о том, что это одно из наиболее распространенных заболеваний. Причем в разных странах заболеваемость может достигать и 8, по некоторым данным и 10% населения, то есть практически у каждого 10-го человека в тех или иных регионах она может встречаться. В России опубликованы данные о где-то 6-7 миллионах человек, страдающих бронхиальной астмой. Предварительные расчеты, хотя официально зарегистрированные, находятся на учете где-то не более 1 миллиона человек. То есть практически из 7 человек, страдающих этим заболеванием, один проходит своевременную диспансеризацию, диагностику лечения. К сожалению, у 6 людей это заболевание протекает под маской бронхита или еще каких-либо похожих заболеваний, которые также могут давать близкие симптомы, но недодиагностика, к сожалению, чревата и поздним назначением, собственно, лечения и прогрессированием заболеваний. Социальная значимость бронхиальной астмы сопоставима с диабетом и язвенной болезнью, которые распространены достаточно серьезно. И где-то каждый, как показывает статистика, 200-й человек, приходящий в поликлинику за медицинской помощью, это человек, страдающий бронхиальной астмой, около 1-2% людей, находящихся в стационаре, это люди, как раз которые располагаются бронхиальной астмой. Причем сама по себе астма, она может влиять и на прогноз жизни, что подчеркивается исследователями, и поэтому является, безусловно, из-за распространенности социально значимой и очень важной. Для того, чтобы понять, как развивается бронхиальная астма, грубо говоря, ее патогенез, приходится несколько более глубоко с такого общесоциального языка, если так можно выразиться, погрузиться в медицинский, потому как последние данные исследования показывают очень интересные и, самое главное, доказанные факты, объясняющие, что бронхиальная астма – это генетически обусловленное атопическое заболевание, то есть корни развития заболевания лежат в генетике человека. Причем нередко люди в противовес этим научным исследованиям заявляет о том, что, скажем, родители не болеют бронхиальной астмой, хотя наследственность, она и у части людей совершенно очевидно встречается. Дело в том, что генетическое определенное заболевание, она значительно сложнее, чем прямое наследственное передача заболевания от родителей ребенку. Собственно, атопический или более понятный аллергический компонент заболевания – связан с тем, что у человека от рождения запрограммирована реакция иммунитета на те или иные внешние раздражители, которые попадают в бронхиальное дерево в виде избыточного выделения факторов, которые играют участие в иммунитете. Ну вот что такое аллергия? В норме, когда у человека тот или иной, условно говоря, в медицине аллерген или любое чужеродное вещество, белок, вирус, просто различные составляющие химическое попадает в организм, все это проходит определенную фазу нейтрализации. Причем без внешних ярких проявлений иммунитет работает, скажем так, без дополнительных каких-то внешних проявлений. Но при аллергии вот сама по себе нейтрализация извне попадающего аллергена, чужеродного агента, все и постоянно попадают, получают чужеродный агент, это пища, это вдыхаемые вещества. Так вот, при аллергии эта нейтрализация, она сопровождается избыточным выбросом различных внутренних биологических веществ. Но людям, близким к медицине, понятно, что это так называемый иммуноглобулин Е. Люди, страдающие аллергией, знают, что на иммуноглобулин Е можно сдать тесты, и он входит в состав исследования аллергенов, реакции на аллергии те или другие. И вот выброс этого иммуноглобулина Е, он приводит к факторам через ряд цепочек, которые всем хорошо известны. Но если это аллергия на коже, то это, скажем, крапивница, зуд. Если это аллергия в области глотки, гортани, то это отек квинки. В области лица это отек, покраснение, зуд. Но вот, собственно, аллергия в области бронхиального дерева, она сопровождается также отеком слизистой, повышенной секрецией слизистой, закупоркой секреторной слизистой, спазмом бронхов в рамках повышенной реакции на это воспаление. Вот основные компоненты, которые лежат, собственно, в основе любого аллергического атопического заболевания, бронхиальной астмы в частности. Причем коварство аллергии заключается в том, что она может развиться практически в любом возрасте, начиная с рождения человека и заканчивая преклонным возрастом 80 лет. И эта ситуация не парадоксальная по сути своей, потому что различные аллергические реакции формируются в различном возрастном компоненте. Аллергологи иногда с долей правды шутят, что аллергии болеют практически все, но не все встречаются со своим аллергеном. Ну, вот этого есть, в этом есть доля правды на самом деле, потому как это показывает практика жизни. То огромное количество новых веществ, с которыми мы контактируем, и пищевых, и вдыхаемых, и синтетических в помещениях, в зависимости от того, где мы живем, оно, конечно, приводит к такой вот массивной стимуляции иммунитета. И скрытые до поры до времени во многих поколениях те или иные аллергические реакции, они могут реализоваться уже у современного человека. Вот основные компоненты, лежащие в основе патогенеза, то есть, собственно, механизма развития заболевания. И причем эти механизмы достаточно сложны, они сочетаются, они, еще раз повторюсь, генетические, то есть наследственно определены иммунные системы, причем это нельзя понимать как фактор прямого наследования, скажем, от родителей ребенка бронхиальной астмы. Нередко может быть ситуация более сложная, скажем, кто-то из родителей страдает атопическим дерматитом, или он в детстве мог быть, но потом прошел. У кого-то может быть просто единичная атопическая аллергическая реакция, скажем, на лекарственный препарат какой-то. А вот у ребенка формируется именно аллергия, атопия в области бронхиального дерева к вдыхаемым веществам. Многие сложные перекрестные механизмы, они имеют близкие основные компоненты развития, но реализуются в различных, собственно, заболеваниях. Причем эта реализация, она сложна из-за того, что целый спектр факторов риска, так называемых, причудливо переплетаясь, может формировать совершенно индивидуально текущие формы проявления бронхиальной астмы даже у близких родственников. К эндогенным факторам риска относят то, что мы уже с вами проговорили, это генетическую предрасположенность, наследственную предрасположенность к заболеванию, наличие тех или иных аллергических реакций и ряд, скажем, отличий по полу и по национальной принадлежности. Замечено, что этническая особенность имеет определенную составляющую в в развитии бронхиальной астмы. К так называемым экзогенам или внешним факторам риска относятся, собственно, аллергены помещений. То, что мы с вами проговорили, то, что мы последнее время с вами, собственно, живем в эпоху так называемой, ну, если так образно можно выразиться, аллергенной революции. То есть постоянное синтезирование различных новых компонентов строительных, пищевых, и то, что мы носим в одежде, то, что мы, женщины используют косметику, используют парфюмерию мужчины. Все это мощная, собственно, так называемая аллергенная нагрузка на организм и своего рода провокация и проверка организма на вот его чувствительность к тем или иным факторам. К внешним факторам риска развития аллергической реакции, помимо аллергенов, относятся также и состояние окружающей среды и так называемые профессиональные провокаторы. Замечено, что в регионах с неблагоприятной экологической обстановкой, в случае, когда человек подолгу контактирует с теми или иными профессиональными вредностями, особенно связанными с нагрузкой на дыхательные пути, пыль, различные производства, связанные с повышенным содержанием вдыхаемых в воздухе тех или иных химических агентов, это дополнительно усиливает риск развития бронхиальной астмы. Ну и очень важно отметить то, что курение табака есть также один из непреложных факторов, который резко усиливает возможность развития бронхиальной астмы. К внешним факторам, которые могут провоцировать бронхиальную астму, относятся также и респираторные инфекции. Нередко дебют, так называемый, или начало заболевания происходит после того, как человек переболел острой респираторной вирусной инфекцией, гриппом или другими формами ОРВИ, что является таким грубым фактором, нарушающим, собственно, иммунную целостность и реализацию тех или иных внутренних уже предрасполагающих бронхиальной астме факторов. Также по данным международных исследований немаловажную роль относятся и особенности питания, и особенности медикаментозного лечения в рамках нерационального избыточного употребления антибактериальных препаратов и в рамках все-таки факторов нерационального питания. Не зря в рекомендациях международных содержится призыв о том, чтобы человек старался все-таки соблюдать национальные традиции питания, употреблять продукты, характерные для того или иного региона, потому как он к ним уже привык, и причем привык достаточно, если так образно можно говорить, из поколения в поколение, и включение в свой рацион новых продуктов, которым не адаптируется внутренняя среда и иммунитет, могут в том числе наложить определенный отпечаток как фактор риска бронхиальной астмы. Несмотря на то, что уже бронхиальную астму в последнее время очень хорошо изучили, и существуют и российские, и международные определения, и симптомы бронхиальной астмы достаточно часто, как показывает статистика, у 3 из 5 больных бронхиальной астмой диагноз устанавливается, к сожалению, через много лет после дебюта заболевания. Это не совсем хорошо. Дело в том, что раньше, скажем, лет 15-20 назад существовал тезис среди врачей о том, что все, что сопровождается свистящими хрипами, еще не является бронхиальной астмой. И этот диагноз старались ставить очень поздно, оттягивали диагноз. Существовало огромное количество диагнозов, очень похожих на бронхиальную астму, так называемый, допустим, хронический бронхит с астмоидным компонентом, и считалось, что это очень принципиально несколько оттянуть диагноз, и пугало и врачей, и пациентов в силу тяжести заболевания. Но, как показала практика и правда жизни, чем позднее ставится диагноз, чем позднее назначается лечение, тем сложнее у пациента формируются те или иные составляющие, влияющие на жизнь человека, осложнение заболевания. И поэтому во всем мире сейчас принят другой тезис, который взяли на вооружение врачи общей практики, тезис от пульмонологов о том, что все, что сопровождается свистящими хрипами в рамках проявления заболевания, следует считать астмой до тех пор, пока не будет доказано обратное. Поэтому диагноз бронхиальная астма в настоящее время ставится достаточно активно, и, как показала практика, это дает просто очень хорошие результаты. Если лет 15-20 назад вызовы по поводу бронхиальной астмы составляли основную долю работы скорой медицинской помощи, а больные с бронхиальной астмой занимали огромную долю среди больных, находящихся в стационаре, то сейчас количество сокращений вызовов скорой медицинской помощи по поводу этого заболевания резко сократилось, как и процент больных с госпитализацией, соответственно, и качество больных лечения, и прогноз их жизни. И поэтому, безусловно, здесь очень важно не бояться этого диагноза, а правильно вовремя его принимать, воспринимать и, собственно, лечиться. Ключевыми положениями со стороны международных рекомендаций по поводу диагноза бронхиальной астмы является то, что диагноз, в общем-то, подозревается в первую очередь и достаточно объективно ставится на основании таких симптомов, то есть не требуется каких-то проведения лабораторных или инструментальных тяжелых скринингов, а на основании опроса симптомов человека уже в подавляющем случае можно диагноз заподозрить и предварительно его установить. А симптомами, которые позволяют заподозрить диагноз, являются эпизоды отдышки, свистящие хрипы, кашель и заложенность грудной клетки. Вторым следующим и важным этапом диагностики является оценка функций легких. Это достаточно простая методика, она есть практически во всех специализированных пульмонологических отделениях и в большинстве амбулаторных служб. Речь идет или о спирометрии, или о пикфлоометрии, и то, и другое. Это есть определенные разновидности исследования, когда пациент дышит в трубочку, и на основании этих определенных выполненных алгоритмов можно сказать, насколько у него объем легких, как у него работают бронхи, какова их проходимость, проводимость. То есть, в общем-то, расшифровка достаточно несложная. Нередко очень важно про бронхиальную астму помнить, не забывать и быть особенно настороженным в диагностике, когда у человека есть те или иные аллергические заболевания. Поэтому оценка аллергического статуса, то есть аллергии на тех или иные продукты, она нередко помогает в дополнительной диагностике бронхиальной астмы. Сложной категорией среди диагностики по бронхиальной астме считаются дети в возрасте 5 лет и пожилые лица, у которых могут быть маскированы симптомы бронхиальной астмы. Но у пожилых людей, как правило, за счет сердечной недостаточности, за счет сердечной так называемой астмы в кавычках, когда проявления очень похожи и требуется проведение дополнительных диагностических исследований для того, чтобы, собственно, бронхиальную астму отличить от сердечной астмы, от сердечной недостаточности, при всем при том, что они достаточно близко похожи, тогда это уже развиваются дополнительные программы диагностики. Но при диагностике бронхиальной астмы достаточно удобно пользоваться рядом таких характерных симптомов, которые человек может, вычитав или прочитав, или заполнив опросник, уже предварительно определиться с вероятностью, возможностью наличия у человека именно бронхиальной астмы. Возможность наличия бронхиальной астмы рассматривается обязательно, если у человека есть свистящие хрипы, наличие любого из следующих признаков, таких как кашель, особенно ухудшающийся ночью, повторяющиеся эпизоды хрипов, повторяющиеся эпизоды затруднения дыхания, эпизоды стеснения в грудной клетке, симптомы возникают или ухудшаются ночью, заставляя человека просыпаться, и симптомы возникают или ухудшаются при следующих обстоятельствах, скажем, контакт с животными, птицей или кормом аквариумных рыб. Совершенно понятно, что это есть фактор связи и контакта с тем или иным аллергеном. Контакт с аэрозольными химикатами, когда человек после, скажем, вдыхания красок или лаков, резко чувствует ухудшение состояния. При изменении температуры воздуха, то есть это все провоцирующие факторы, могут быть вышеперечисленных элементов отдышки, удушья и хрипов. Контакт с домашней пылью, прием некоторых лекарственных препаратов, скажем, таких как аспирин или применяемые в кардиологии для снижения давления бета-блокаторы могут провоцировать развитие бронхиальной астмы, физическая нагрузка, пыление растений в определенный сезон, когда происходит, собственно, распространение пыльцы или цветущих деревьев, или трав, респираторная вирусная инфекция, табачный дым или сильная эмоциональная нагрузка. Вот основные провоцирующие факторы, которые могут обострять те или иные симптомы при бронхиальной астме как таковой. Но, как считают пульмонологи, в большинстве случаев диагноз бронхиальной астмы он достаточно прост. Внимательный расспрос жалоб и аускультация и проведение нетяжелых диагностических манипуляций, таких как функция внешнего дыхания, рентгенография легких, они, безусловно, диагноз в подавляющем большинстве случаев устанавливают. Но вместе с тем вот, существует большой достаточно перечень заболеваний, который маскирует бронхиальную астму, при которых, собственно, симптомы очень похожи. На это обращается внимание всегда в образовательных мероприятиях с целью того, чтобы предупредить человека о невозможности самостоятельной постановки диагноза или самостоятельного утверждения. Я могу только вкратце перечислить те болезни, которые могут очень сильно быть похожи на бронхиальную астму. Ну, это заболевания гортани, такие как, скажем, острый ларингит или хронический ларингит, заболевания трахеи и бронхов, такие как острый хронический бронхит сам по себе, но это еще не есть бронхиальная астма, такие заболевания, как заболевания щитовидной железы, заболевания легких сами по себе, и пневмония, и туберкулез, и вирусная пневмония, опухоли легких, и профессиональные заболевания, а также смешанные причины, такие как сердечная астма, о которой мы с вами говорили, истерия, расстройство дыхания на фоне психоэмоционального стресса, инфаркт легкого. Это все состояния, которые могут давать очень похожую клиническую картину. Вывод: в сложности развлечения достаточно простой. Профессионал должен этим заниматься. Обязательно при подозрении нужно озвучить те или иные симптомы специалисту, врачу, для того, чтобы он уже предпринял необходимые шаги для так называемой дифференциальной диагностики, то есть разделения заболевания и выявления, собственно, одного из наиболее важных. Причем диагностика бронхиальной астмы, она достаточно оптимизирована, не сложна с точки зрения процесса проведения, занимает не такой большой срок, скажем, как при ряде других заболеваний, и она не требует и не терпит каких-то, знаете, необдуманных шагов, необдуманных попыток. Это я хочу обратить ваше внимание на разные популярные аспекты, которые не только при бронхиальной астме, но и в том числе при бронхиальной астме, достаточно часто спекулируются и распространяются. Мы с вами определили, что бронхиальная астма содержит основной практически аллергический компонент воспаления бронхов. Ну и существует огромное количество других аллергических заболеваний, атопический дерматит и так далее и тому подобное. И вот диагностика в отношении аллергии, она нередко необоснована и нередко носит такой спекулятивный характер, особенно когда это звучит не из уст врачей. Ну, примером вот такой ситуации может являться в свое время очень популярный, не знаю, как сейчас, так называемый гемокод, когда у человека по группе крови определяли то, что он может кушать, то, что он не может кушать, насколько у него формируются те или иные иммунные комплексы при употреблении тех или иных продуктов. И изначально было понятно, что здесь, к сожалению, очень мало рационального, а по истечению времени стало понятно, что, к сожалению, этот гемокод или питание по группам крови попахивает, к сожалению, иррационализмом, не сказать, чтобы чем-то более плохим в отношении реального клинического применения в жизни в человека. Бронхиальная астма, она имеет несколько степеней тяжести, причем, как правило, пугает человека опыт родственников, знакомых или вид больных с тяжелой формой бронхиальной астмы, но она встречается, к счастью, нечасто. Все-таки основную долю составляют или легкие, или среднетяжелые формы бронхиальной астмы. Определяется тяжесть бронхиальной астмы, собственно, в первую очередь, как по симптомам, которые возникают у человека. Ну, в частности, при легкой форме симптомы могут возникать и раз в неделю, но при легкой персистирующей форме один раз в день, при среднетяжелой форме симптомы, как правило, ежедневные. И вторым компонентом, помимо симптомов, является и показатели функции внешнего дыхания. То есть мы с вами уже услышали о том, что функция внешнего дыхания может определяться как спирометрией, так и пикфлоометрией. Это скорость выдоха, определяемого с помощью достаточно несложного аппарата, и в зависимости от потери в процентах пиковой скорости выдоха у человека тоже определяет форму тяжести заболевания. Но при тяжелой форме достаточно отметить, что симптомы у пациента несколько раз в течение дня, частое обострение, ночью развивается ограничение физической нагрузки. Это психологически достаточно тяжело воздействует на человека и окружающих, но, к счастью, при современном лечении это заболевание неплохо контролируется, и тяжелые формы встречаются достаточно редко, но поддаются, собственно, неплохому лечению. Сама по себе терапия бронхиальной астмы, она включает целый комплекс мероприятий, в которые входят медикаментозные средства для лечения, причем это средства, которые имеют две основные группы, так называемые бронхолитики, снимающие спазм, и противовоспалительные препараты, которые действуют, собственно, на компонент воспаления, так называемые базисные. То есть, как минимум, человек, страдающий бронхиальной астмой, должен принимать два вида препаратов. Важным достижением последнего времени стали возможность различных средств доставки препаратов, или дозированные аэрозольные ингаляторы, или сухие дозированные ингаляторы с сухим порошком, или влажные аэрозоли, подаваемые через специальный компрессор, через небулайзер. Самое главное, нужно понимать, что вот средства доставки современные, они резко снизили количество побочных эффектов препаратов, они во много раз снизили необходимость принимать гормональную глюкокортикостероидную терапию через внутривенно или в виде таблеток, и те методы доставки тех же самых гормональных препаратов через бронхи, оно практически не вызывает никогда системного эффекта, не влияет на внешность или не дает осложнений, поэтому, собственно, терапия стала супербезопасной и крайне эффективной как таковой, поэтому самое главное, что здесь необходимо не бояться психологически, не травмировать себя, а выполнять необходимые рекомендации. Самыми важными моментами немедикаментозных лечений являются так называемые элиминационные мероприятия, то есть исключение контакта с установленным или предполагаемым аллергеном, который лежит как пусковой фактор в основе развития аллергической реакции. Эти мероприятия предполагают соблюдение гипоаллергенного быта, диеты, исключение использования лекарственных препаратов, которые могут ухудшать течение бронхиальной астмы. Ну, для примера, гипоаллергенный быт. В пожилых помещениях не следует держать вещи, где человек живет, страдающий бронхиальной астмой, накапливающие пыль. ковры, одежду, книжные полки, мягкие игрушки. То есть все это должно быть соответствующим образом или убираться, или обрабатываться. Ковровые покрытия. В связи с тем, что это излюбленные места обитания наиболее агрессивных аллергенов, это клещи домашней пыли. И поэтому подушки, одеяла должны быть заменены на синтетические или зачехлены в специальные безаллергеновые чехлы, чтобы клещ домашней пыли не имел там очаг, который, собственно, проникает потом при вдыхании в бронхиальные пути и не формировал развитие аллергической реакции. Особенно трагично для людей бывает понимание и важность отсутствия контакта с домашними животными. При всей любви к домашним животным, птицам или аквариуму, если у человека установлен диагноз бронхиальной астмы, у него есть аллергия, он обязан отказаться от этих вещей, потому как они травмируют, вызывают аллергию в бронхах, и болезнь просто продолжается. Следует в качестве гипоаллергенного быта особое внимание уделять и влажной уборке, специальным пылесосом с моющими фильтрами, проветриванию помещения для того, чтобы были минимально очаги накопления аллергенов. Гипоаллергенная диета включает в себя исключение из рациона питания факторов, на которые установлена аллергия, и предпочтение отдается, скажем, ну вот из таких менее аллергенных факторов, это свежая капуста, репа, картофель, отварная говядина, телятина, если опять же нет на них аллергии, хлеб диетический, сливочное масло, кисломолочные продукты, неострый плавленый сыр, каша овсяная, перловая, рисовая, яблоки без кожуры, кабачки, сахар предлагают при наличии аллергии на него заменить на, собственно, ксилит. Особо внимательным людям нужно быть, если у них развивается поленоз, то есть реакция на цветущие те или иные деревья, злаки или сорные травы. Календарям они сейчас публикуются и удаются, и выдаются специалистами обязательно при постановке этого диагноза. Самый важный момент, что в каждом городе, в каждой области есть специальные пульмоцентры, которые занимаются бронхиальной астмой. Ну, для примера, в Свердловской области это областная клиническая больница номер 1 на Волгоградской, 185. В городе Екатеринбурге это пульмологический центр, располагающийся на базе городской клинической больницы номер 33. То есть это все достаточно хорошо знают врачи участковые, врачи общей практики, потому как при обращении к ним уже пациенты направляются в специализированный центр при подозрении или постановке диагноза. По традиции в конце передачи постараюсь ответить на ваши вопросы. Валентина Сергеевна из Карпинского района спрашивает. Имеет заболевание фарингит, воспаление трахеи, лечится второй месяц и нет результата. Расскажите подробно лечение этого заболевания. К сожалению, должен отметить, что здесь возможно и нужен целый сложный перечень дифференциальной диагностики с различными заболеваниями. Безусловно, фарингит – это заболевание, которым лечит лор-врач. Это хронический воспалительный процесс, который является следствием инфекционного процесса, но чаще всего все-таки фарингит не имеет такое длительное течение, поэтому нужно пройти, безусловно, более серьезную диагностику, это осмотр лор-врача, рентгенологическое исследование, функция внешнего дыхания для того, чтобы все-таки диагноз был установлен точно. Галина Александровна из города Екатеринбурга спрашивает, можно ли считать заболеванием поджелудочной железы по одному показателю крови амилаза до 150? Сделано УЗИ поджелудочной железы, результат нормальный. Можно ли считать? Нет, нельзя. Но вместе с тем повышение амилазы больше нормы всегда настораживает в рамках воспаления в поджелудочной железе. Поэтому чаще всего для окончательного заключения необходимо пройти компьютерную томографию брюшной полости для осмотра поджелудочной железы. Людмила Петровна из города Нижнего Тагила спрашивает. Ходит в бассейн, во время купания бывают судороги ступней. Какова причина судорог? Как правило, это холодовая реакция мышц. Нередко в основе этого состояния лежит еще варикозное расширение вен нижних конечностей. Здесь, безусловно, целесообразно пройти обследование сосудов нижних конечностей и посетить сосудистого хирурга, хотя нередко активной патологии не выявляется, это может быть, собственно, реакция на такое не тяжелое проявление сосудистой нижних конечностей, но, безусловно, профилактический осмотр очень важен. На этом наша передача подошла к концу. Я, как всегда, желаю вам бодрости духа. Не болейте, и помогай вам Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. Дорогие друзья, в течение 30 минут после выхода этой передачи в эфир, то есть примерно до 16 часов 30 минут, вы можете задать свои вопросы Игорю Борисовичу по телефону в нашей студии 278-96-41. 278-96-41. Все ваши вопросы мы передадим Игорю Борисовичу, и в следующей передаче, в следующий вторник, он обязательно на них ответит.